you have commented to me in the last couple of days, well, you keep saying that actually the Hebrew means this. Well, why is there such a problem with understanding the Hebrew language?
Вопрос, который задавался несколько раз в течение этих дней, это было, почему такая проблема в понимании еврейского языка?
Well, because all of you here are interested in language, perhaps we'll say a few things about that.
И так как все мы здесь заинтересованы в языке, возможно, стоит сказать несколько слов об этом.
In Hebrew, they don't actually have any vowels.
В еврейском языке у них нет гласных зубов.
Vowels. Vowels, as in A, E, I, O, U.
Нет гласных.
Only consonants.
Yeah, only consonants, that's right.
Только согласные.
And so the reader has to use some degree of interpretation in inserting those vowels.
И поэтому читатель должен использовать интерпретацию, догадку, вставляя эти гласные.
So to make it a little bit easier to read Hebrew, the people who copied out the Bible put in what they called points, which were like little dots, to indicate the vowels.
И чтобы сделать немного легче чтение Библии, люди, которые переписывали ее, они ставили определенные значки и точки, чтобы обозначить гласные.
Now, by just slightly changing the vowels which you put in between the consonants, you can completely change the meaning of words.
Всего лишь слегка изменив местоположение гласной или саму гласную слово, можно полностью изменить значение слова.
And okay, so this Zaphnath Paneah, it can mean savior of the world.
И это слово, новое имя Иосифа, может означать спаситель мира.
But the Hebrew word for savior,
но еврейское слово для слова спаситель,
has the same consonants as the Hebrew word for bread.
И имеет те же гласные, что и еврейское, те же согласные, что и еврейское слово для слова хлеб.
It's just that the vowels in between the consonants are different. But from the Hebrew, you don't know actually what the vowels are. You have to put that in yourself.
Только согласные звуки в этих словах похожи. И все отличие состоит в гласных звуках. Вы должны догадаться, какие гласные здесь подходят.
Now the Hebrew word for world,
еврейское слово для слова мир,
has the same consonants as the Hebrew word for life.
Имеет те же согласные, что и еврейское слово жизнь.
So you can read Zaphnath Paneah as meaning savior of the world.
Вы можете читать это имя Иосифа. Zaphnath Paneah, означающего спаситель мира.
Or bread of life.
Или хлеб жизни.
Which, both of which titles are titles of the Lord Jesus Christ.
И оба эти названия являются именами Христа.
Joseph provided bread, and it was through eating that bread that the people of Egypt were able to stay alive in the famine.
Иосиф обеспечивал людей хлебом, из-за которого они смогли выжить во время голода.
Jesus said that his words are the bread of life.
Иисус сказал, что его слова есть хлеб жизни.
And so, what that means is that spiritually, we are living in a situation of famine.
Это означает то, что духовно мы живем в положении голода.
And the food that is being provided in the famine is the words of the Lord Jesus Christ.
И пища, которая поставляется нам в этот голод, это слова Иисуса Христа.
I'm sure you've seen pictures on the television of famines in Africa, so.
Возможно, вы видели по телевидению репортажи о голоде в Африке.
You see these pictures of, say, the United Nations standing there giving out bread or wheat, whatever, to the people.
Вы видите машины Организации Объединенных Наций, раздающие хлеб людям.
And all these desperate people coming from all sorts of different directions, carrying babies and old ladies and things like that.
И видите тех многих людей, которые с отчаянием приходят со всех концов страны, чтобы получить этот хлеб, несут детей, стариков.
And as they make their journey, and as they stand in the long line in the queue, the one thing they're thinking about is that bird. We want that bird. We want to stay alive.
И единственное, о чем они думают во время своих путешествий, во время стояния в очереди, это хлеб, который они хотят получить, чтобы это не стало.
Now, through this typology, we are being invited to see our need for the Word of Christ and the Word of God, as He spoke the words of God, as being that desperate and as being that intense as people in a famine trying to get bread.
И таким образом, через эти типы, через эти прообразы, нам показывается наша необходимость, нужда в хлебе жизни во время голода духовного.
So you see the supremacy that the Word of God should have in our lives.
Вы видите то высшее положение, которое Слово Божие должно иметь в нашей жизни.
So we come to the end of a day and we haven't done our readings from our Bible plan. How do we feel about that?
Мы приходим к концу дня и не сделав ежедневных чтений из спутника Библии. И как мы чувствуем себя после этого?
When I was first baptized, I was doing my examinations.
Когда я крестился, я сдавал экзамены.
But if at the end of the day I hadn't done my readings, I thought, well, so what?
И в конце дня я чувствовал, что если я не сделал чтение, я не чувствую себя плохо.
I've been busy today. I've got my exams. I've got one tomorrow.
So what? Я думал, что у меня сегодня экзамен, у меня будет завтра.
As you grow spiritually, you come to realize the desperation, the desperateness of our need for the Word of God.
И мы когда мы растем в Иисусе, мы понимаем необходимость читать Слово Божие.
And we start to see that in fact nothing else matters apart from our feeding on that Word.
И мы начинаем видеть, что ничего фактически не имеет значения, кроме чтения Слова.
So, you know, we all have to take away with us these ideas in our daily lives to all try to resolve to read the Word every day. There's really no excuse, I don't think, for not reading every day.
И мы должны читать, стараться читать каждый день, видеть нашу нужду, необходимость в этом. И нет прощения, нет извинений никаких, если мы не прочитали чтение.
Right, in verse 45 of Genesis 41, verse 45, Joseph marries a girl from Egypt.
В стихе 45-м Иосиф женится на египтянке.
Now, as you must know, God did not want the children of Abraham, Isaac, and Jacob to marry people other than other Jewish people. They were to marry just within their own community.
Вы знаете, что Иаков и Авраам не хотели, чтобы их сыновья женились на неевреи.
And yet, she had to, and yet, so he married a girl from Egypt, which is a Gentile.
В то же время он женился на египтянке, которая была не была еврейкой, которая была язычницей.
Now that ought to strike us as something rather strange.
Должно потрясти нас как нечто странное.
But it points forward to the way in which the Lord Jesus Christ has married a Gentile bride at us.
И это показывает, как Иисус Христос женился на языческой невесте, то есть на нас.
And you see that this woman was the daughter of a pagan priest.
И мы видим, что эта девушка была дочерью языческого священника.
So he married someone who was completely the opposite of from his background.
Он женился на человеке, который был абсолютно не из его среды.
In the same way, this is to indicate how Christ has married us, and we are completely the opposite in background from him.
Это подчеркивает, что как Христос женился на нас, и хотя мы совершенно противоположны ему.
And so this woman must have forgotten, she must have completely put away all of her background, of her pagan father and pagan worship, she must have completely put that away and come to believe in the God of Israel.
И эта женщина должна была отбросить все свои связи с прошлым миром, с язычеством, и перейти в другую жизнь, веря в Бога.
Now, it was possible for the Jews to marry a Gentile woman as long as she completely cut her relationship with her old life and she accepted the belief of the God of Israel.
Евреи могли жениться на языческих девушках, но только тогда, когда эти девушки полностью отделяли себя от всего прошлого, которое у них было, и начинали верить в Бога Израиля.
Let's look at Deuteronomy, that's the fifth book of Moses. Deuteronomy 21.
Второзаконие 21. Пятая книга Моисея.
Verses 10 to 13.
Второзаконие 21, 10 и 13 стихи.
Deuteronomy 21, verses 10 to 13.
Когда выйдешь на войну против врагов твоих, и Господь, Бог твой, предаст их в руки твои, и возьмешь их в плен, и увидишь между пленными женщину красивым видом, и полюбишь ее, и захочешь взять ее себе в жену, то приведи ее в дом свой, и пусть она острижет голову свою, и обрежет ногти свои, и снимет с себя пленническую одежду свою, и живет в доме твоем, и оплакивает отца твоего и матерь твою в продолжении месяца. И после того ты можешь войти к ней и сделаться ее мужем, и она будет твоей женой.
So this woman, he had to relate to this woman not because of her physical beauty. She had to shave her head and cut her nails so that she didn't look attractive.
Человек, еврей, он привлекался женщине как-то не ее внешним видом, потому что она остригала волосы и обрезала ногти. И таким образом не выглядела очень привлекательно.
It says in verse 13 that she had to spend a whole month emotionally cutting herself away from her father and mother, and then he could marry her.
В стихе 13 говорится, что она должна провести была целый месяц, эмоционально отделяя себя от отца и матери, от всего прошлого, и только затем он мог стать ее мужем.
Now, this ceremony, this process, is referred to in Psalm 45.
Эта церемония упоминается в Псалме 45.
Which is a prophecy of how Christ would marry us, the Gentiles.
Которая является пророчеством того, как Христос женится на нас, на евреев.
Now let's look at Psalm 44 in the Russian, yes. In the English, I'll just refer to the English. Psalm 45, verses 9-11.
Ты возлюбил правду, ты возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Боже, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих. Все одежды твои, как смирна, и алый, и кассия, из чертогов слоновой кости увеселяют тебя. Дочери царей между почетными у тебя стала царица одесную тебя в афирском золоте. Слыши, че, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой, и дом отца твоего.
И последний еще.
И возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему.
I think in the first instance this was referring to King Hezekiah when he married a woman from Tyre who was a Gentile.
Прежде всего это относилось к царю Езекии, который женился на сирской женщине, которая была язычницей.
That points forward to how Christ would marry the Gentiles.
Но это так указывает на то, как Христос женится на язычниках.
He says in verse 10 that she must forget her own people and her family.
В стихе 10 говорится, что она должна забыть свой народ и свою семью.
And in verse 11, so, and you could put a box around that word, so, it's because of that that the king would be attracted to her.
И в стихе 11 вы можете ввести слово так, я не знаю, как...
And so the Gentile woman had to completely break emotionally and physically with her background. Now in the margin next to verse 10 where it says forget your own people and your father's house, I want you to write down Genesis 41 verse 51.
Рядом со стихом 10 в этом псалме написано «Слушай, отче». Написать Бытие.
Genesis 41, verse 51.
Бытие 41, 10 день.
And in Genesis, let's go back then to Genesis 41, verse 51, because there Joseph says, God has made me forget my father's house.
Здесь, в 51 стихе Бытия, Иосиф говорит, Бог заставил меня забыть дом отца.
In Psalm 45, in Deuteronomy 21, it says that the Gentile woman who marries a Jew must forget her father's house.
И в стихе 45 и во второзаконии, в Псаломе 45 и во второзаконии и здесь говорится, что женщина, язычница, должна забыть дом своего отца.
But here Joseph uses those words about himself.
Но здесь Иосиф относит эти слова к себе.
So you see in the relationship between Joseph and his wife.
Вы видите в отношениях Иосифа и его жены.
Really an ideal relationship. Both of them had completely broken with their families and with their past. And this is why God blessed their relationship. Now, if I might talk about this delicate subject of marriage.
Если я могу говорить об этой, деликатной теме любви, женитьбе.
As you know, as baptized believers, as spiritual Israel, we shouldn't consider marrying people who are not baptized, because this would be like the Jews marrying a pagan person.
Как крещеные верующие, мы не должны привлекаться, жениться или выходить замуж за людей, которые не крещены, не находятся в истине, потому что тогда мы бы были подобны евреям, женящимся на язычниках.
It's our observation that the only really strong relationships are of two people who have both cut themselves off from this world and from their emotional and physical background and are completely devoting themselves to someone else who has also done the same.
Уже наблюдается, что отношения между мужем и женой только тогда очень сильны, когда они оба отошли от этого мира и от своих семей, и выбрав новый образ жизни.
Jesus says that a man must leave his father and mother and must then cleave, become one with his wife.
Иисус говорит, что оставят отца и мать своего мужа и жена и приклеятся друг к другу и будут одной плотью.
Now, I don't think he was actually talking about physically leaving father and mother and physically just living separate from your mum and dad when you get married.
Он говорил, наверное, не только о физическом отделении от семьи, в смысле физического отсутствия в доме.
I think he was talking about leaving them in a mental sense.
Я думаю, говорил оставить отца и мать в духовном смысле этого слова.
In the same way as we leave this world when we get married to Christ, our natural father and mother, as it were.
Таким же образом, как мы оставляем этот мир, когда мы входим на Христа, который наш отец и наша мать.
We don't physically go out of this world or go and live on a little island somewhere.
Мы не уходим физически из этого мира, чтобы жить где-то на острове.
It's something which we leave this world in our mind.
Мы оставляем мир духовно, в мыслях.
And so it seems that most people are living out their some kind of parental expectation, the expectation which their parents have of them.
Многие люди поступают так, как хотят их родители, что они ожидают, родители будут ждать от них.
If your father is a doctor, a medical doctor, and your mother is a, let's say, a university lecturer.
Если ваш отец врач, а мать, допустим, лектор в университете.
It's quite likely that their children will perhaps be doctors or will be professionals of some sort.
И очень вероятно, что их дети будут врачами или подобными им будут иметь подобные профессии.
The father and mother may never say to the child, "Now look, I want you to be a doctor when you grow up." They may never say that.
Мать и отец могут никогда даже не говорить ребенку, "Я хочу, чтобы ты когда вырастешь был доктором, врачом."
But they're living. That child psychologically spends their whole life doing basically what their parents psychologically expect them to do.
Но наблюдается, что дети живут в семье, поступают так, как родители психологически ожидают от них действий.
Sarah's brother Mark lives on a little island called the Shetland Islands, which is right up about 1,000 kilometers off the coast of Scotland.
Брат Сары, он живет на Шетландских островах, которые около 1,000 метров возвышаются над Шотландией.
On those islands, you'll meet many people from the south of England who are perhaps in their 50s, 60s, or 70s.
На этих островах встретите много людей с юга Англии, которым около 50-60 лет.
A typical example would be someone who was very successful in their business life until they were about 55.
Типичным примером являются люди, которые успешно продвигались в бизнесе до 50-55 лет.
Lots of money, big house, big cars, etc.
Много денег, большой дом, большая машина и так далее.
And then, when this man was, say, 55, his mother died. His mother might have been 80.
И тогда этому человеку, допустим, было 55 лет, то у него умерла мать, которая была 80 лет.
And suddenly, he realized that actually all his life he'd just been doing basically psychologically what his mother wanted him to do.
И вдруг он осознает, что психологически он всю свою жизнь делал то, что хотел от него его мать.
So he sells his business, sells his house, and goes to live on some little island and becomes a farmer. He decides that's actually what he really wants to do in his life.
И после этого он продает дом, продает машину, оставляет свой бизнес и едет на остров и становится фермером, потому что он думает, что это то, что он хочет.
Now, when it comes to spiritual things, people also lived their parents' expectations.
Когда что касается духовных вещей, то люди тоже живут ожиданиями своих родителей.
If your parents are both Roman Catholics,
если ваши родители оба русские католики,
they will probably never say to you, "Now look, I want you to grow up and be a good Roman Catholic all your life." Okay? Never say that to the child.
Возможно, они никогда не скажут ребенку, я хочу, чтобы когда ты вырастешь, чтобы был хорошим католиком. Они могут не говорить этого никогда.
What happens? That child is almost certainly going to be Catholic for all his life because he will live out his parents' expectations.
И, но происходит обычно то, что этот ребенок становится католиком и продолжает быть католиком всю свою жизнь, потому что уже ожиданиями своих родителей.
The same if your parents are a Muslim or a Hindu.
Это то же самое, что если бы ваши родители были мусульманами или индуистами.
This is where the idea of a new creation mentally is so radical. This is what the New Testament talks about. A new creation going on in the human brain when somebody is properly converted to Christ.
Вот почему Новый Завет неоднократно говорит о новом создании, о новом существе, которое создается внутри нас. И это совершенно радикальное, полезное явление.
All things are become new, Paul says, for the believer. Old things are finished. And all things, every aspect of your life becomes new.
Он говорит, что все старое заканчивается. И каждая часть, каждый аспект жизни становится абсолютно новым.
This is why baptism is so vital, it's so fundamental.
Вот почему крещение так важно, и это одна из фундаментальных основ.
Of course, you don't just immediately become new when you come out of that water.
Конечно, вы не сразу становитесь новой личностью, когда выходите из воды.
But then we are born, and then this process of becoming new can then start.
И, но мы рождены, и затем этот процесс познание нового, он идет вперед.
And so we see how both Joseph and his wife were able to completely break free of their psychological and emotional background.
Вот как мы видим Бытие 41, как Иосиф и его жена совершенно освободились от эмоционального, физического воздействия, которое мир налагал на них.
And so that's what's so wonderful looking around here, where we see lots of you who've broken from your backgrounds to be baptized and to become new people. And this is why we have this great sense of fellowship as we sit here as a group of new people who have all broken through.
Вот почему так приятно видеть здесь людей, сидящих, которые совершенно освободились от этого мира и вошли в новое общение, которое совершенно ново и важно.
So perhaps we all need to wear Jana's t-shirt that says breaking away.
Sorry?
We all need to wear Jana's t-shirt that says breaking away. I think it's said that on here.
Мы должны носить футболку, которая носит Джана, которая говорит освобождаться.
Oh, yes. Alright. Yes. Really blessed the relationship between Joseph and his wife.
И Бог по-настоящему благословил отношения между Иосифом и его женой.
They had two boys called Ephraim and Manasseh.
У них было два сына по имени Ефраим и Манасе.
And later on in the book of Genesis, we read that those two sons were counted as the sons of Jacob.
И позднее в Бытие мы читаем, что эти двое сыновей считались как сыновья Якова.
Although they weren't actually full Jews, they were half Gentiles and half Jews. They were half Egyptian and half Jewish.
Хотя они не были полностью евреями, они были наполовину язычники, наполовину евреи. И тем не менее.
And yet they were given this great honor of being counted among the 12 tribes of Israel.
Им была оказана великая честь считаться членами одного из племен Израилева.
You might have maps at the back of your Bible which show how the land of Israel was divided into the 12 tribes. Each tribe had some land.
Возможно, у вас есть карты в конце Библии, где написано, как разделились племена израильские.
You will see the land was divided up into 12 portions.
Вы видите, что земля разделилась на 12 участков.
But you'll notice that the tribe of Levi didn't have any land.
Вы заметите, что колено Левия не имело земли.
That was because they were the priests.
Это потому, что они были священниками.
And you'll also see that Joseph didn't have any land.
Вы также увидите, что Иосиф не имел земли.
The reason for that is because those two missing
Иосиф и Левий были заменены Ефраимом и Манассеем.
So Ephraim and Manasseh, who were really Gentiles,
Ephraim and Manasseh, которые в действительности были язычниками,
were counted as if they were the sons of Jacob.
Они считались сыновьями Якова.
It's interesting that they were Gentiles on the mother's side.
Интересно, что они были язычниками от матери.
And according to Jewish tradition and, I believe, biblical implication, your Jewishness your mother must be Jewish if you are Jewish. If your mother is a Gentile, you are counted as a Gentile.
Традиция еврейская такова, что если ваша мать еврейка, тогда вы будете считаться евреем. Если ваша мать не еврейка, вы не будете считаться евреем.
For example, I hope to baptize when I go to Israel next time a young woman from originally from Kiev in Ukraine.
Я надеюсь поехать в Израиль в следующем месяце и крестить там одну женщину, которая приехала туда из Киева, Украины.
Her father was Jewish, and her mother was Polish.
Ее отец был евреем, а мать была полькой.
And the three of them went to live in Israel. They emigrated to Israel.
И они трое уехали, эмигрировали в Израиль.
The father died soon after they arrived.
Отец умер после их приезда практически сразу.
And now, on her passport, Israeli passport, it's stamped, this woman is not a Jew.
И сейчас в ее паспорте, в израильском паспорте, стоит печать, где написано, что эта женщина не еврейка.
Because the mother is not Jewish, the mother is Polish.
Потому что ее мать из Польши, она не еврейка.
And so you see in these two boys, Ephraim and Manasseh, their mother, the mother was not Jewish, she was Egyptian, she was Gentile.
И вы видите, что мать Ефраима и Манассея не была еврейка, она была язычницей.
And yet they were counted as if they were the sons of Jacob.
Но в то же время их все равно считали, как будто они были сыновьями Иакова.
And they were given an inheritance.
Им было дано наследие.
As if they were the seed of Abraham.
Как будто они были семенем Авраама.
And of course that points forward to us, that we are Gentiles, and yet we are counted as if we are Jews with the full blessing of inheritance in the promises.
И это, конечно, относится и к нам, хотя мы и являемся не евреями. Обетование относится и к нам.
So, let's break free.
Давайте освобождаться.
Any questions or any further comments on any of those things?
There'll be a test on this afterlife.
Heavy penalty for failure.